Глеб Иванович Успенский. Хочешь, не хочешь. Глава первая. Заговорив с читателем о некоторых, как бы случайных, проявлениях сущей правды среди насыщенной всевозможную тяготой современной действительности, я возымел намерение остановиться на этих проявлениях поподробнее и с этой целью, как и всегда, обратился за материалом к единственному моему источнику – моей памятной книжке. И что же, несмотря на то, что книжка эта представляет собой самую беспорядочную кучу разных заметок, вырезок, выписок, набранных случайно и на лету, кое-где и кое-как, записанных тоже, как пришлось и чем пришлось, один раз даже шпилькой, а раза два спичкой, несмотря на все это, то есть на беспорядочность и отрывочность всего попавшего в мою книжку, вся эта безалаберная куча в конце концов убеждает меня, что в проявлениях того, что я позволил себе назвать сущей правдой, не только нет ничего случайного, но, напротив, и именно в настоящее время повсюду обнаруживается усиленная жажда ее, этой самой сущей правды. Что именно теперь, когда романиста начинает заменять зоолог, когда патентованные сердцеведцы находят возможным определить самые трудные минуты в жизни современного человека выражением просто свинства, когда в подтверждение доведенных до такой простоты взглядов на человеческую породу ежедневная действительность то и дело выдвигает факты, как нельзя лучше подтверждающие, что человек действительно зверь, животное, достойное только холодного изучения зоолога, именно в такую-то минуту это доказанное и выясненное животное никогда не болело так сердцем, как теперь. Безалаберная и растрепанная книжонка моя необыкновенно упорно старается доказать мне, что именно это и есть новое, настоящее, то есть заправское в настоящее время. Что человек, если и не изжил себе зверя, то во всяком случае узнал, что, действуя только во имя себя, во имя своей берлоги, своей породы, своей силы, захватывает для себя кулаком, мечом, хитросплетенным законом все, что подходило ему под руку, и разгоняя направо и налево все, что ему мешало, он хотя и достиг полной независимости в своей берлоге, но... оказался один-одинешенек, потерял смысл и интерес жизни и почуял, что для того, чтобы ощущать жизнь, ему надо волей-неволей выползти из этой берлоги, идти к тем, другим, которых он разогнал от себя и которых согнул перед собой в три погибели, дать место в своем сердце новому ощущению любви к этим всем другим. Почуял, что это необходимо сделать волей-неволей, что без этого он нищий, с пустую, хотя и золотой суммой, и что без этого жизнь не жизнь, а только заживание века, начинающееся с самого дня рождения. Такими чертами можно определить современную болезнь звериного сердца, впрочем, только там, где возможны самые характерные и резкие проявления этой болезни, а именно на западе Европы, в странах, где человек-зверь для собственного своего благополучия сумел проделать все, что зверю проделать возможно, где этот человек не церемонился именно только во имя своих личных удобств сотни лет губить целые поколения, не поморщив брови. Здесь явления нищего золотой сумой начинают обнаруживаться, хотя и не столь повсеместно, но зато с поразительной ясностью. Потомок древнего рода, сотни лет воевавшего во имя одного только права личного благополучия своей породы, этот потомок в наши дни, получив в свои молодые руки плоды долгой и упорной борьбы своих предков, делаясь обладателем накопленных ими богатств, угодий, покоя, полной возможности собственного счастья, вдруг обнаруживает отсутствие аппетитов, завещанных предками, чувствует кругом себя пустоту и бессодержательность жизни в раззолоченной берлоге и не видит другого исхода для своего жаждущего жизни сердца, как уйти из этой берлоги, проникнуться сильными, долгими, ежедневными страданиями других. Факты такого рода во всей поучительной чистоте встречаются на Западе среди наиборнейших человеческих пород. Правда, они еще довольно редки, но зато неизбежность их повторения делает эти редкие факты в высшей степени поучительными и весьма ясно рисующими будущее. На Руси факты заболевания сердца сущей правдою встречаются не только не реже, чем там, у заправских зверей, но, напротив, как утверждает все та же растрепанная книжонка, составляют почти всеобщее явление, захватывают почти сплошь весь неплательщичий мир, да и к плательщикам иной раз перебираются. Но при таком сплошном заболевании движение во имя сущей правды в общем не имеет у нас той чистоты, ясности, естественности, какую имеют факты подобного заболевания на Западе. А постоянно, или по крайней мере очень и очень часто, заключает в себе подмесь совершенно не идущих к сущности движения осложнений, подмесь иной раз просто скверную или просто смешную. Такие червоточины в движениях отечественной мысли происходят, разумеется, все от того же случая, о котором уже было обстоятельно говорено в предыдущем очерке, и который не только властвует над отечественным карманом, но и распоряжается и совестью. Сегодня вдруг, неожиданно, делается не только возможным, но прямо обязательным то, что еще вчера считалось не только необязательным, а прямо невозможным, противозаконным. Таким образом, оказывается, что, как бы ни было хорошо, это ставшее возможным нынче и невозможное вчера, в самый день появления его на белый свет, в нем уже есть червоточина, принудительность. Запрещая вчера, оно сегодня начинает гнать к тому же, вчера запрещенному. Появляясь внезапно, оно застигает постоянно врасплох даже друзей своих. И потому над всем этим внезапно поднятым народом постоянно висит «хочешь, не хочешь». Стало быть, именно во внезапности разного рода возможностей лежит причина как того, что всякая хорошая и дурная возможность сразу захватывает громадную уйму народа, так и того, что народ этот, вообще погоняемый к новой возможности, в большинстве вовсе не приготовлен к ней, не нуждается в ней. И плетется за нею «хочешь, не хочешь». Широкое и большое по количеству захваченного народа движение осложняется присутствием множества ненужных элементов и вообще не имеет той естественности, неизбежности, чистоты, какими отличаются подобные же, хотя и редкие явления на Западе.